Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Сегодня у нас крутая глава. Называется она «Вайра» на иврите, или «И раскроется», как бы. Наверное, такой перевод на русском. Глава, в которой начинаются казни египетские. То есть начинают проходиться по народу. Не по народу, по фараону и его народу, египетские казни. Угу. Вопрос мой для начала, вот прежде чем мы начнем это все делать, все проходить эту главу. Страшные страдания испытывает наш эгоизм, прежде чем как бы он отпускает человека, я не знаю, прежде чем человек поднимается над ним. Нужно так его просто...
Иначе человек с ним не расстанется. Он должен оторваться от своей природы. Он должен понять, что есть состояние выше ее, этой природы. И что это не просто желательное состояние подъема, бегство от страданий, а это бегство не от физических страданий или моральных, как мы представляем себе в нашем мире. Это бегство от низости эгоистической, от узости от его сжатости такой, мелкости, когда ты думаешь только о себе, когда ты начинаешь постигать этот эгоизм относительно свойства отдачи, любви, выхода из себя наружу, вот тогда ты начинаешь ощущать страдания твоего нахождения в нем.
Вот то, что вы сказали, эгоизме. Это и есть казни, да, вот это ощущение.
Это и есть казни,
да?
Конечно, это и есть казни. То есть ничего физического с человеком не происходит. Он нормально существует, живет, работает, вроде бы все нормально, семья, все вокруг, ничего не видно по нему абсолютно. А видно только, насколько он начинает презирать свою природу, он понимает, что это дается ему Творцом. И понимает, что он должен приложить какие-то свои усилия в оценке ничтожности этой природы эгоистической. В то же время он постигает ее величие.
Эгоистическая природа.
Эгоистическая. Всеохватываемость. Это фараон, это царь мира. Все находится под ним, под его властью. Все вокруг тебя, все люди, законы этого мира, все, что происходит вот в этом объеме, который называется «мой мир», пока еще на сегодня, все происходит через него, через это свойство получения, свойство накопления, свойство только ради себя, все, что дорого мне, не принимая во внимание никого другого и так далее.
И от этого плохо человек.
Во всех этих нюансах, которые человек постигает, это свойство относительно противоположного ему, относительно Творца, относительно свойства отдачи, относительно свойства выхода из себя, любви, участия в чем-то другом, оно постигается именно одно над другим. Вот это я люблю, вот это мое, это мне близко, естественно люблю, вот как своих детей, как что-то дорогое мне. И здесь я вижу, насколько это презираемо, насколько это ничтожно, насколько это неправильно, насколько я должен любить другого по сравнению с тем, что близко мне, больше. И так далее. И вот это вот противоречие раздирает человека, оно постепенно-постепенно отделяет его, отдирает его от этого его эгоизма.
Ну, даже было так, чтобы вот так вот.
Это очень непросто. Той период в развитии личности немногим удается это пройти, немногим даже удается в это войти, потому как за большой, довольно многолетней теоретической такой практикой, если можно так сказать, когда на словах человек понимает это, у него уже складировалось это все внутри по полочкам, эгоизм, альтруизм, отдача, любовь против себя и так далее. Но это все внутри него находится пока еще на теоретическом уровне. И он вместе с какими-то маленькими чувствами, но это все еще не на самом деле внутренняя переоценка ценностей на самом деле, в которой он должен принимать участие сам. Он должен делать здесь движение против самого дорогого и близкого. То есть это, ну, сопоставить в нашем мире это не с чем, кроме как кто тебе близок, что тебе близко и так далее. То есть это, в общем-то, постепенный, полный, осознательный, желательный отрыв от всего того, что тебе дорого, близко, что ты воспринимаешь как дорогое по сравнению с тем, что ты презираешь, отталкиваешь, не любишь, и ты видишь, что только именно противопоставление, вот это, которое в тебе возникает, ты должен работать в нем, в этом противоречии.
Но ощущение вот этого вот, он стремится все-таки к сдаче, мы говорим, к любви. Вот
он не стремится. Откуда же он может стремиться?
Должна быть какая-то противоположность.
Он понимает, что он не стремится. То есть здесь, допустим, ну, разумом своим понимаешь, что ты должен приподняться, что ты должен перенести свою любовь, свою привязанность, свою близость к совершенно тому, что тебе противоположно, противно, ненавистно. Ну, допустим, те объекты, люди, действия, которые тебе сейчас кажутся очень неприятными, очень противоположными, которые поразили твою гордость, поразили тебя в самое сердце своим пренебрежительным отношением.
Растоптали я мою, да?
Да, полностью. Ты должен любить их. Ты должен, наоборот, предпочесть им тех самых своих близких и самые свои близкие чувства внутренние. Причем это делать сознательно, систематически, для того, чтобы на самом деле и остаться в такой новой оценке ценностей.
Чтобы вырваться.
Да. В этом и заключается весь период эгоистического изгнания. То есть, когда мы начинаем ощущать в себе эгоизм постепенно, сначала он растет, и мы его ощущаем как добрый, хороший, нужный. Я кого-то ненавижу, кого-то люблю, в себе что-то люблю, в себе что-то ненавижу. В общем, я разделяю мир очень четко на это «я», «моё», я закругляюсь как бы в своем коконе. И вот это первый период «семь тучных лет». Угу. Когда я все расставляю по полочкам, я становлюсь еще большим таким эгоистом, оккупированным в себе, и все остальное я противопоставляю себе. И вот здесь я начинаю, после того, как прошли эти семь тучных лет, я накопил в себе этот эгоизм вокруг своей точки в сердце. Я, наоборот, теоретически вырос, в том числе, как мы говорили. И после этого начинается период осознания его как зла. Угу. Это семь уже
голодных
лет. Голодных, когда я понимаю, что с такой оценкой мира, с такими
взглядами
на мир, да, с такими ценностями, что ли, которые я для себя создал, я дальше пройти не смогу. Он меня будет в моем духовном пути губить.
Откуда у меня вот это ощущение возникает?
Это возникает, потому что я постоянно работаю в группе, в учебе, иду вслед за учителем, пытаясь, так сказать, следовать ему. Он меня немножко давит, я подчиняюсь в чем-то как-то. И у меня получается, что я уже не могу никуда уворачиваться. Угу. Хотя очень хотел бы постоянно, так как животное. Угу. Вот, пытается увернуться куда-нибудь от ударов, от неприятностей, автоматически выбирая наилучшее состояние. А здесь уже получается такое состояние, когда человек уже не может этого сделать. То есть он уже должен выбирать свой путь сознательно, над собой. И вот это семь голодных лет, когда он понимает, что его эгоизм не даст ему тех плодов, которые на самом деле его сердце, внутренняя часть, точка в сердце, призывает.
Вот с этого начинается практически выход.
Да? С этого начинается осознание изгнания.
Осознание изгнания. И происходят вот эти 10 фаз таких, да, 10 разрывов таких, да?
Это в самом конце.
В самом конце. Ну, мы как раз сейчас подходим к этому состоянию, когда начинается выход потихоньку. Глава начинается очень интересно, эта глава. Тут говорится вот что. «И говорил Всесильный с Моше и сказал ему, «Я Бог, я открылся Аврааму, Ицхаку и Якову в образе всемогущего, но своей божественной сущности я им не открывал». Угу. Почему? Вот, почему божественной сущности? Что это вообще такое?
Божественная сущность, высшая сущность – это свойство полнейшей отдачи и любви, которую человек может осознать только в той мере, в которой он будет к ней подготовлен. Здесь имеется в виду человек, уже находящийся не на уровне Авраама, Ицхака, Якова, угу, и всех этих состояний между ними, и которые от них прошли до Моше. И Моше, когда он убежал от фараона, и, да, да, и до тех пор, пока ему раскрывается Творец. То есть это уже свойство третьей линии, средней линии, когда человек способен воспринять свойства Творца в себе. То есть у него уже существует огромный развитый внутренний понятийный и чувственный аппарат.
То есть в нем, когда уже Моше существует, уже прошедшие все состояния Моше, уже да, готовый, вот это и есть, да, открытие божественной, да, сущности. Да. Полное такое.
Да, это уже развитое свойство человека. Но уровень очень высокий, хотя и начальный, для начальный духовного развития.
Начальный?
Конечно. Сейчас, в данном случае, говорится о начальном духовном уровне человека.
Далее говорится, что, снова говорится, что я выведу народ из Египта, ну, как я обещал, там, Аврааму, Ицхаку, Якову. Говорится также, что будет он просить фараона отпустить народ. И вот снова говорится, что я же ожесточу сердце фараона и умножу знамения мои, чудеса мои в стране египетской. И не послушает вас фараон, и я наложу руку свою на Египет, и выведу воинство мои, народ мой, сынов Израиля, наказав страну египетскую страшными карами. И узнают египтяне, что я Бог, когда наложу руку мою на Египет, и выведу сынов Израиля из среды их.
То есть человек тут понимает, что, во-первых, он уже дошел до такого состояния, когда он удрал от своего эгоизма, оторвался от него. Вот эта точка в сердце, Муша, которая все время, да, все время растет в нем, в данный момент она называется, уровень ее духовный называется Моше. Он отрывается от эгоизма, он не может больше существовать в нем. Он приподнимается над ним. И вот в таком состоянии он дальше не знает, что делать. Потому что вернуться обратно в этот эгоизм, это значит похоронить себя в нем. Это значит просто существовать в огромных страданиях. Это не просто человек, который забывается и уходит обратно в свою обычную цивильную жизнь. И поэтому здесь человек начинает постигать, что есть выход, что есть путь, что не просто ты удрал от этого эгоизма и предпочитаешь жизнь в пустыне. Ведь и здесь тоже показывается также состояние, когда человек чувствует себя абсолютно в пустом пространстве.
Который...
Да, вокруг него эта цивилизация, которая для него представляет собой пустыню. Ничего в ней нет, он не может себя наполнить, он не может найти свою реализацию. И здесь таки и является ему этот путь возвышения над эгоизмом.
Но известно, что эго не отпустит, правильно?
Нет, это он уже знает точно, что он не отпустит. Да. И кроме того, он понимает, что дальнейшее развитие, оно может быть только за счет того, что он возьмет все, что можно из этого эгоизма. И станет с этими свойствами своими работать. Потому что всего лишь у него есть маленькая точка, которая отрывается от этого эгоизма. А дальше, из чего я сделаю свое понимание мира, ощущение мира, в чем я буду существовать? Человек существует в себе, в своих свойствах, в своих желаниях. И здесь происходит именно понимание того, что возможен такой путь. Есть такая сила, которая сейчас раскрывается в нем, которая называется Творец, высшая сила, которая позволит ему постепенно вытащить весь этот эгоизм, который только возможно, к себе, наверх. А то, что невозможно оставить, по крайней мере, он создаст в себе такое отношение к миру, такое восприятие к миру и к Творцу, которое эта точка в сердце призывает его создать.
То есть вы имеете в виду, что Египет остается, когда выходит, так или иначе он остается?
Египет,
да?
Остается в том смысле, что все эго, которое человек не в состоянии сейчас выбрать в себя, он остается.
Дальше сказано так. «И сделал Моше и Аарон так, как повелел им Бог, все в точности сделали они, и было Моше 80 лет, а Аарону 83 года, когда обратились они к фараону. Просто чисто такой вопрос короткий. Для чего все время указываются годы? Вот просто постоянно.
Годы это указывается на уровень...
Годы жизни.
Да, годы жизни. Это имеется в виду уровень постижения человека, когда он идет по этому пути, какие силы, какие величины эгоизма, какие сферот при этом, то есть свойства, он проходит. Ведь весь материал, он сам по себе просто материал. Угу. А придать ему определенные свойства, то есть форму, это человек делает самостоятельно в течение так называемых лет своего духовного развития. И это поэтому и говорится.
Понятно. И говорил Бог, обращаясь к Моше и Аарону так. «Когда скажет вам фараон, дайте доказательства в подтверждение о себе, скажешь ты Аарону, возьми посох свой и брось его перед фараоном, и станет посох крокодилом. И пришли Моше и Аарон к фараону, и сделали так, как повелел Бог, и бросил Аарон свой посох перед фараоном и перед слугами его, и стал он крокодилом». Фараону нужны доказательства, оказывается. Получается так, фараону как бы нужны доказательства, что их ведет Творец.
Эгоизм человека не склоняется ни перед чем. Он склоняется только перед побоями, перед страданиями. Когда явно человек понимает, что вот эти мои действия, вот эти мысли, вот эти отношения, они уже не просто теряют ценность, они приносят мне страдания, тогда он перестает их использовать. Поэтому без побоев, без страданий, без того, чтобы оценить те или иные мои эгоистические свойства, как приносящие вред, человек не может от них оторваться. Так мы устроены. Но здесь имеется в виду еще большее. Когда ты отрываешься от них не потому, что они приносят страдания твоему эгоизму, фараону. Здесь фараон, надо понимать, что это не просто эгоизм, это идеология. И эгоистическая идеология, расставание с которой построено на осознании. Не на том, что ты берешь, допустим, человека, ты его бьешь, 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 и в итоге он согласен на все, что ты с ним делаешь. Да. То есть ты его превращаешь этим в животное.
Да.
Доводишь с уровня человека до уровня животного, которое боится и готово куда-то зажаться в угол и там существовать, только чтобы не ощущать страдания. Угу. Это не выход из Египта. Здесь надо, чтобы из Египта выходили свободные люди. И поэтому это не те страдания, которые мы понимаем в нашей жизни, вот которые сейчас начинают проявляться в нашем мире. Там безработица, угроза голода всемирного, там всевозможных катаклизмов природных и так далее. Это не эти страдания. Это страдания наоборот. Это страдания... Как мне превозмочь себя подъемом над моим эгоистическим отношением к миру? То есть здесь переоценка ценностей, и в этом страдание, что я хотел бы это сделать, и в то же время не могу, не в состоянии. Во мне существует, я раздираюсь как бы изнутри на эти два отношения к миру. Один из них – это желание поступать согласно тому, что я вижу, что мне от этого будет хорошо, эгоистически. С другой стороны, на равных, или даже не настолько на равных, я должен добавлять к этому всегда еще и свои усилия, что альтруистический путь – это правда, это истина. Это, но это не выгода эгоистическая, а это рождение совершенно нового в человеке критерия. Критерия... Кроме того, что правда, нельзя ничего сказать. Что только это и может быть той единственной основой, на которой я хочу создать свое отношение к миру. И ни в коем случае тут нет не ради себя или... Вот почему, объяснить невозможно. Материального никакого подтверждения этому нет. И в нашем мире, хотя есть подобных много слов, и могут сказать, что ну, это подобно тому-то и тому-то, и описано, может быть, как-то, но это не то. Я достаточно знаком с искусством, с литературой, с психологией, с философией. ничего подобного
переживаемого
нет.
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 Но ведется человечество именно к этому?
Человечество ведется именно к этому, в разных мерах, в разных, конечно, на разных уровнях. Но только тот, который проходит, он начинает понимать вообще, что описывается, какие действия.
То есть так или иначе ведется к внутренним казням этим? Не, это войны, голод, это не является никаким...
Внешне ничего не происходит. Внешний человек, да, какой-нибудь там...
В вилле может сидеть, да,
да, инженер, море. Или там работник где-то, или рабочий, неважно где и как. Каббалисты вообще занимались на самых простых работах. Никто и не знал, что они внутри переживают. Но эти переживания, они очень сильные. И проходится по человеку так серьезным таким катком развития. Вплоть до того, что и внешние могут быть заметны в повышенной раздражительности, в повышенной критичности, может быть.
То есть неприятный человек со стороны, может быть, для
других. Он может быть в эти моменты и неприятный. Это просто как бы отображение, отдача такая внешняя, из его внутренней борьбы, которая, в принципе, никак не относится ни к чему внешнему. Но это происходит. Ну, а дальше уже вперед к настоящей борьбе за подъем над эгоизмом, который называется 10 казнями.
Вот сейчас мы как раз к этому приступаем, подходим. Очень хорошо, что мы сделали такое предисловие. Оно как бы суммировало многое. Подводим сейчас к казням. Еще один последний вопрос, такой маленький. Вот этот вот крокодил, откуда возник посох, который становится крокодилом? Что это за доказательство для фараона такое?
Это...
Вопрос еще не маленький сейчас, окажется.
Это не маленький вопрос, это, в принципе, тот же змей, который становится путеводным жезлом.
Да, когда ты бросал...
Когда ты, да, который олицетворяет собой весь эгоизм. Или он олицетворяет собой эгоизм на службе фараона, или эгоизм на службе Творца, или ради получения, или ради отдачи. Как ты его берешь? И в
то
этом
это
весь
практически
вопрос.
То же самое, что змей, тогда возник, появился змей, да, да, а здесь крокодил.
Да,
то есть для фараона это...
Это не имеет значения.
Не имеет значения.
Да, на разных уровнях это может по-разному называться. Но дело в том, что это средняя линия, этот посох, который ведет человека вперед, если он его правильно берет, и он обращается в посох, который расцветает потом... посох Аарона, уже не посох Моше и так далее. Но человек должен им владеть. То есть, ну, это гори-гори моя звезда. В таком смысле, что он готов идти именно с ним, за ним, как бы ведущий.
Подняв его,
да,
приведи.
Что этот посох, он указывает ему, каким образом идти вперед. Это средняя линия, которая вбирает в себя две крайние, эгоизм и альтруизм вместе, и на их правильном совмещении, когда альтруистическое устремление или намерение, оно движет эгоистическим желанием, и подминая его под себя, формируя его под себя, делает уже из человека постепенно прообраз Творца.
А почему такие два полюсных состояния? С одной стороны, это может быть посох, ведущий вперед, другой самая низменная эгоистическая.
Ну, это так же, как и в медицине. Змей. Змея, она и дает лекарства, и жалит, и убивает. Естественно, это исходит из одного корня. Потому что всего лишь один корень у жизни. И смотря, как ты его берешь. Или за хвост, или за голову. Потому что те, кто ловит змей, обычные змееловы. Они ловят змею, хватая за голову.
За голову.
А каббалисты хватают этого змея за хвост.
Вот это вы можете объяснить? Мы как-то сказали это, но не объяснили. Так чисто по-человечески ужалит.
Ужалит, конечно.
Ужалит.
Он сразу же сделает с тобой, не знаю, обобьется вокруг тебя,
да,
и сделает все. Нет. Имеется в виду, что ты должен взять его с конца. Ты должен начать над ним работать. Ты должен ухватить его так, там, где его начало, и там, где его конец. Потому что голова змея, в принципе, когда ты начинаешь к ней подбираться, ты начинаешь видеть, что у эгоизма и у альтруизма одна и та же голова. Вся суть их только в твоей хватке. Как ты хватаешь его? И хотя, в общем-то, рационально думая, надо хватать эгоизм за голову. Самое главное, нет, ты должен брать его исходя из его действий в тебе, с новой твоей головой, ты должен постепенно ухватывать его и подчинять себе, не давя его, а наоборот, постепенно, пропорционно исправляя.
То есть вот подбираясь, да, именно так говорю. То есть, как вы только что сказали, что Египет там остается в стороне. Ты берешь
Поэтому альтруистическое использование змея – это начиная с хвоста, а не с головы. Это дает, в принципе, аппликацию на очень многие действия в нашем мире. Если бы мы действовали не так, как эгоистически, не с головы, а с хвоста, мы бы преуспевали бы во многих наших действиях. Именно вот сейчас, во время кризиса.
То есть это практически принцип воспитания человека, да? Принцип вот этого интегрального, как мы говорим, воспитания.
Да, постепенного, подходи к нему.
Изменение человека, да?
Снизу подходи к нему.
Снизу подходить. Изменять.
Чтобы он сам выстроил свою голову, свое поведение.
Это вот эти все наши семинары, да, все вот эти вещи, круги, все это такое постепенное ухватывание за голову. К сожалению, наша передача это закончилась. Мы подступили сейчас к казням. Дальше мы с вами их конкретно начнем разбирать. Дорогие друзья, будьте с нами, потому что мы сейчас приближаемся к очень серьезной вещи, к выходу из Египта, к страданиям, которые наше эго должно ощутить, прежде чем мы выходим. Ну, будьте здоровы, до свидания, будьте с нами в следующих передачах.